Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь передача «Витраж», и мы отправляемся в новое путешествие в мир искусства. С нами, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина!
Добрый день всем!
Сегодня, если вы читали анонс, вы, наверное, заметили такой странный вопрос стоит в названии передачи. Почему Эль Греко не любил солнечный свет? Эль Греко – известнейший живописец испанского Ренессанса, человек с очень интересной судьбой, с очень интересным творческим путем, поиском своего пути в искусстве. И сегодня мы поговорим о нем как о личности, о нем как о художнике, о его биографии, о его картинах. И поймете, к чему этот вопрос, я надеюсь. Ирина, передаю тебе слово.
Да, спасибо, Мария. Действительно, нас ждет сегодня увлекательное путешествие, потому что сам Эль Греко, он тоже прошел довольно большой путь, даже чисто географический. Как ты правильно заметила, это художник испанского Ренессанса, но по происхождению он грек, поэтому ему и дали такое прозвище в Испании – Эль Греко. То есть, ну, грек. Вот у нас тоже в истории Древней Руси был Феофан Грек.
Да, Феофан Грек.
То есть, художник, тоже приехавший из Греции. И поскольку в древности фамилии почти мало было, фамилии были скорее как прозвище, ну, вот грек, да, и всем было понятно, что вот этот человек. На самом деле его звали Доминико Теотокополи, в греческом варианте Кириакос Теотокополис. Дело в том, что Доминико по латыни Кириакос происходит от одного слова «Господь». Кириус или Доминус, да? Вот, то есть это такое очень часто даваемое в Средневековье и позже и имя. Вот, и надо сказать, что он, даже будучи уже в Испании, он подписывал свои картины своим вот этим греческим именем. А это Эль Греко, это скорее было прозвище. Ну, он вошел в историю именно под таким именем. Вот перед нами портрет, правда, часто называется портрет старика, вот, ну, уже в таком, не совсем старик, но такого уже пожилого возраста человек. И считается, что это его автопортрет. Ну, это не доказано, поэтому мы не знаем, как он выглядел. Может быть, действительно он себя запечатлел вот так, а может быть, как-то иначе. Но зато мы хорошо знаем его творчество. Вот, а я сказала, что он проделал такой большой путь от Греции через Италию в Испанию.
Вот в Испанию. Он родился, я насколько знаю, на Крите. И я читала, что это была жуткая совершенно захолустная провинция. Это была венецианская колония. И то есть для него приехать в Венецию, это было, наверное, как, я не знаю, попасть в какой-то совершенно другой фантастический мир.
Ну, в общем-то, конечно, да. Поэтому он и поехал в Венецию, потому что Крит, где он родился, да, справедливо заметила, что это была, да, колония, вот, потому что часть Греции и греческих островов завоевала Турция, но кому-то повезло побольше, вот Криту повезло больше, все-таки Венецианская республика была более такой, как бы, цивилизованной. Надо сказать, что Эль Греко родился в такой достаточно состоятельной семье. Его отец был сборщиком налогов и, видимо, человеком просвещенным. Он заботился об образовании сына. И когда он увидел, что тот проявляет такие способности к живописи, он его отдал в иконописную мастерскую. И некоторое время даже сам Эль Греко, ему было не больше 23-4 лет, он даже сам уже и преподавал. Но, конечно, его привлекала живопись. Вот, сохранился такой триптих в музее Бинаки в Афинах, который считается, что Эль Греко написал еще до своего переезда в Италию. Здесь в центре это гора Синай, знаменитая гора, на которой Моисей получил скрижали завета. Вот, и с одной стороны на этом триптихе изгнание из рая, с другой стороны Благовещение, вот как бы такой даже, я бы сказала, такой немножко богословский, да, подход, не просто иллюстративный, а богословский. То есть, так сказать, грехопадение и искупление, и все это, значит, связано с горой Синаем. И здесь мы уже видим, конечно, такой живописный подход, потому что в это время даже иконописцы критские уже не иконописной манерой владели, а такой живописной. Вот. И, конечно, Эль Греко отправился в Италию к самому тогда знаменитому художнику Тициану. Вот. И есть две картины, ну, их больше, но я покажу только две, этого раннего периода, где действительно, в общем, влияние Тициана и других художников, у которых он успел поучиться, Якопо Бассано, Тинторетто, вот, здесь очень чувствуется. Здесь пока мы не видим того Эль Греко, которым мы будем сейчас любоваться, это скорее такой хороший ученик венецианских живописцев. Вот исцеление слепого вот, на фоне венецианской архитектуры. И ну, чуть-чуть лучше, может быть, более уже понятным в его манере, это изгнание торговцев из храма. Здесь уже немножко будущий мастер чувствуется. Вот. Но на самом деле, вот не случайно такой вопрос у нас прозвучал в названии передачи. Эль Греко был человеком таким, что он имел свою идею, что ли, в живописи. На самом деле он был человеком амбициозным, человеком при этом очень религиозным, мы это увидим, он серьезно. Тогда все писали религиозные картины, но кто-то писал ну, формально для заработка, а кто-то писал, углубляясь в тематику и проблематику. После Венеции Эль Греко отправился, или Доменико Тедокополис, отправился в Рим и даже организовал там свою мастерскую. Он был неплохим портретистом, ну, мы портреты вот только один показали, не будем больше наших, как говорится, слушателей и зрителей грузить. Но он действительно был хорошим портретистом, у него было много довольно заказов в Риме. Вот. Но с самого начала он, конечно, отличался от всех остальных. Вот. И даже был такой эпизод, когда он посетил Сикстинскую капеллу, а тогда в Риме, конечно, Микеланджело был просто вот, ну, его божественным художником считали, да, вообще три стоят на вершине итальянского искусства, три художника – Рафаэль, Леонардо и Микеланджело. Микеланджело дольше всех прожил, вот, и действительно, в общем, его ценили. А Эль Греко, увидев это, сказал, да я бы лучше гораздо написал, чем…
Но, Ирина, есть, я читала, есть разные легенды. Конечно, это легенда, мы не знаем буквальных слов, что он не просто из-за своего такого, ну, гордости какой-то, да, амбициозности это сделал, а ему казалось искусство Микеланджело нецеломудренным, не полным веры, да, что вот поэтому он как бы сказал, что я бы переписал это все. Тут разные есть. Да, разные есть, да. Источники размышления разные.
Это очень, ну, правдоподобная версия, потому что действительно мы будем видеть, что накал религиозного переживания у Эль Греко очень высокий, может быть, даже больше, чем у его современников, которые уже как бы часто писали свои картины, ну может быть, вот один из учителей его Тинторетто как-то вот вникал, да, вот. А вообще люди писали уже как бы по накатанной, потому что уже какой-то был устоявшийся стиль, вот этот итальянский, где, в общем, ценили внешнюю красоту, ну, естественно, там умение передать перспективу, передать и так далее. Вот. И часто действительно, вот, особенно позднее возрождение, вот мы так называем маньеризм, он не трогает вот, сердце, это правда. Ну, с Микеланджело у него, видимо, как-то вот действительно был какой-то спор внутренний. Но, собственно, и сам Микеланджело говорил в свое время, что мое искусство многие сделают дураками.
В каком смысле?
Ну, потому что вот все гнались за его умением изобразить там форму, да, вот такие ракурсы. Ведь он же писал это удивительным, конечно, образом Сикстинскую капеллу, где действительно, очень много фигур, они в разных ракурсах и так далее. То есть он показал свое мастерство суперхудожника, да? Вот. Но все стремились подражать ему внешне. Но внутренне Микеланджело был очень таким глубоким религиозным человеком, метущимся. Достаточно почитать его псалмы и его сонеты. Вот. Он все время взывает к Богу, он все время сомневается, на том ли он пути, вообще так ли он прожил жизнь и так далее, в чем-то кается и так далее.
Да? Я думаю, что вот эта история, она говорит о том, что Эль Греко действительно был очень яркой личностью, да?
Очень.
И он как бы сразу пытается себя заявить, как бы выражает, что ему близко, что не близко. Я немножечко отвлекусь от темы, друзья. Вы слушаете передачу «Витраж». Как вы поняли, сегодня она посвящена живописцу испанского ренессанса Эль Греко. И я хочу напомнить, что наша передача выходит благодаря пожертвованиям. И вы можете нас поддержать, пройдя по ссылке в описаниях в соцсетях, в описаниях нашей передачи, на сайт, на наш Теос Медиа, сделать пожертвование. И благодарим вас за вашу поддержку и помощь. А мы возвращаемся в XVI век к творчеству Эль Греко. И вот так, из Рима он тоже уезжает в результате этого конфликта с папой и с Микеланджело, в результате своего вот этого достаточно резкого, возмутительного высказывания, что он переписал бы фрески Сикстинской капеллы. И что дальше происходит?
Так считается, что это был скандал, и он уехал. На самом деле, я думаю, что он уже заранее был знаком с испанцами, и они его туда пригласили, потому что еще работая у Тициана, он написал вместе с ним для короля Филиппа II большое полотно «Мученичество святого Лаврентия». Вот. И в Риме у него тоже были некоторые испанские заказчики. Вот. И он не увидел себя в Риме, для себя перспектив в Риме. Вот даже касалось света, да, вот тот вопрос, который мы задали, или там прозвучал вопрос, почему Эль Греко не любил солнечный свет. Действительно, есть такая легенда, что он запирался в своей мастерской, задвигал шторы, гасил все лампы, зажигал там, может быть, только какие-то свечу, там еще что-то, и вот писал вот этот вот свет не тварный, не вещественный, не природный. Это, надо сказать, идет еще и от греков, потому что идея вот теозиса, обожения, сихазма, вот этого созерцания фаворского света и так далее, это очень была идея распространенная в греческом мире, вообще в восточном христианстве.
Элина, я хочу здесь пока вот в самой кульминации этой темы, я хочу нашим слушателям и зрителям задать вопрос. Вот, как вы видите, главная тема у нас тема света будет и в творчестве Эль Греко. И мы знаем, что в Библии говорится, что Бог есть свет. Но как вы считаете, что нужно, чтобы этот свет познать, чтобы открыться этому свету? Вот нам сегодня, живущим в 21 веке, может быть, у вас есть какой-то свой опыт, поделитесь. Вот тоже очень интересно. Художник не любил солнечный свет, говорил, что он мешает ему сосредоточиться на внутреннем свете. А, например, был такой святой Франциск Ассизский, который, наоборот, говорил, что брат Солнца напоминает образ Господа, образ Христа, Солнца правды. То есть, конечно, разные очень были восприятия, но, тем не менее, тема света, она очень важна. И поделитесь, пожалуйста, что для вас это свет? Насколько для вас это важно? Как можно этому внутреннему свету открыться? И вообще, что это такое? Внутренний свет, внешний свет? Очень интересная, мне кажется, тема, чтобы поразмышлять ее, правда?
Да, да, тема очень интересная. Для Эль Греко она, конечно, была центральной. Вот мы видим, например, Рождество, где все происходит ночью, вот какие-то вспышки там на заднем плане, а вообще-то источником света становится сам родившийся младенец Христос. Именно от него идут отблески на всех остальных, там и на Марии, и на Иосифа, и на пастухов, которые пришли поклониться. И это у него просто идет красной нитью. Он много раз писал Рождество, ну и другие, конечно, сюжеты мы увидим. И все время вот этот вот удивительный какой-то мистический свет, который сияет внутри тьмы, да, он как бы разрывает эту тьму. Надо сказать, что вот я сказала, что вообще тема света была характерна для греческой духовности и для восточно-христианского мира, но здесь он совпал и с испанскими мистиками. Например, с известным Иоанном Креста, Хуаном де ля Крусом, который писал такие мистические поэмы и говорил о ночи, через которую он проходит, ночь духа, чтобы выйти к свету, вот к этому невещественному свету, к свету Христу. Вот. Действительно, вот эта вот ночь и свет, и ну, в это время, конечно...
Такая была, ну, как бы мысль, что человек идет к свету через тьму, да?
Да, mm-hmm. Через ночь, да, вот ночь. Человек должен познать тьму, да, вернее, ну, не тьму как зло, да, а вот как бы увидеть, что весь мир на самом деле погружен, то есть здесь свет – это иллюзия, да, а настоящий свет – это Христос. Христос, mm-hmm. Вот Христос рождается, и вот мрак мира сразу, так сказать, расступается, да, свет во тьме светит, и тьма не объяла его, да, евангельские, помню, какие слова. Вот, и вот Эль Греко вот так и рисует, вот для него действительно источник света – это вот младенец Христос, который пришел в этот мир, свет Святого Духа, который мы увидим Пятидесятницу, да, схождение на апостолов, Святого Духа, там, другие вещи. Вот, и этот свет, он преображающий, он заставляет как бы сиять по-другому краске, да, в контраст все погружает. По-другому мы видим лица персонажей, по-другому он как бы драматургию света выстраивает. И в этом смысле он, конечно, очень отличается от всех. В это время мы когда-то говорили, да, о Караваджо, да, это примерно то же время, чуть-чуть даже, может быть, позже, сначала этим другие художники увлеклись. Например, он ездил специально, когда, будучи в Италии, в Парму, работал Кареджо, который тоже пытался вот как бы ночное Рождество изображать. Есть такие у него полотна. Но там все спокойно. Там, а здесь вот действительно как будто этот свет, он взрывает все. Он приводит все в энергию. Он все заставляет вибрировать. Он все делает каким-то таинственным. Он все, даже краски светятся как бы изнутри, вот этот цвет, который сияет изнутри. Вот это удивительно для Эль Греко. Вот тоже еще одно Рождество, да, здесь только три фигуры, ну, если не считать вот вала, вот, это Мария, Иосиф и младенец Христос. Это удивительно, конечно. Вот такой художник, который, в котором действительно как-то такая подвижная живопись, у него нет статики, у него во всем действительно вот такая вибрация происходит.
Вот эти фигуры удивительные, но, конечно, я читала, что он это как бы позаимствовал у маньеристов, вот эту вытянутость фигур, такие жесты, как и немножко театральные, но мне кажется, вот это у него, ну, именно идет от того, что как бы у него все устремлено ввысь, устремлено к небесному.
Ну, то есть даже те приемы, которые есть и у других художников, у Эль Греко становятся содержательно другими. Mm-hmm. Да. Это время, вот это переход от Ренессанса к барокко. Это очень такое время бурное. Мы помним архитектуру там барочную, да, где много скульптуры, где все, так сказать, приходит в движение. Мы вспомним музыку барочную, где полифония, где множество голосов звучит. Все это тоже есть у Эль Греко, но при этом он наполняет эти формы совершенно другим содержанием. Для него это не просто драматический эффект, не просто вообще эффект, а для него возможность показать, вот, так сказать, что дух, когда приходит, свет, когда приходит, да, он все приводит в движение, да, во всем энергии. Вот, например, Благовещение. Да,
угу, потрясающе совершенно.
Да, где он показывает не просто вот Архангел приходит к Деве Марии, и мы часто видели, да, такая она скромная девушка или там жеманная девушка, там часто Архангел такой, как юноша, так еще лилию там ей под ноги, так немножко куртуазно рисовали, вот. А здесь она просто вот перед ней открывается небо, и мы видим половина, больше половины картины, это открытое небо, где ангелы, там с музыкальными инструментами, звучит музыка, да.
Голубь, я вижу, да, спускается, да, в потоке света.
Да, да, в потоке света спускается голубь, символ Святого Духа. Сам архангел перед ней со сложенными руками, потому что он сам благоговеет перед этой тайной, которая сейчас открывается Марии, да. мы видим вот такие вот как бы гирлянды, головки, это все ангелы, да, эти самые херувимы, серафимы, да, есть ангелы, есть херувимы, серафимы и так далее, и все приходит в движение, да, все оживает, все наполняется духом. Вот.
И чувствуется, что Эль Греко был человеком очень таким эмоциональным, с очень южным темпераментом настоящим, поскольку он так вот это все живописует, да, можно так сказать, живописует?
Да, конечно, конечно. Ну, вообще, он был человеком интересным. Просто, может быть, два слова о самом Эль Греко, потому что он был очень образованным человеком. Он вообще очень любил учиться, поэтому у него много учителей называют. Там и Тициана, и Тинторетто, и Бассано. И вот он у Корреджо поучился, еще, наверное, у кого-то. Хотя имел, конечно, амбиции, даже думал, что он перекроет самого Микеланджело. Вот. У него была лучшая библиотека в Толедо. Вот когда он приехал в Толедо, он избрал Толедо. Но сначала поехал ко двору испанского короля, потому что тот строил новый дворец, Эскориал. Он нуждался в художниках, и он даже ему что-то написал. Но мрачный двор испанского короля ему очень не понравился, потому что там все, ну, вы помните, испанских грандов, которые рисуются в таких высоких кружевных воротниках, очень строгие, очень такие, да, никак не подходило. Церемониал двора. Эль Греко был человеком свободным. В конце концов, он родился в маленькой деревушке. Да? Достиг таких высот. Да? Такие люди, обычно сделавшие самого себя, вот, они не могут себя держать в каких-то рамках этикета. И он переехал в Толедо. Но Толедо – это старая столица. До Мадрида была столица Кастилии. Вот, уже как бы считался, с одной стороны, провинциальным городом, а с другой стороны, городом аристократов и интеллектуалов. Вот, здесь были люди, которые как раз хотели независимость от короля, да, вот. И он покупает, значит, старую виллу, за которой даже там ходят какие-то легенды, чуть там не чернокнижник там ей владел когда-то, вот. Перевозит сюда библиотеку, здесь ее пополняет. 130 томов было.
Да, вот меня поразило, что это считалось тогда огромной библиотекой. Да. 130 книг. Конечно. Но это сколько? Это 10 полок, да? У нас сейчас гораздо больше, да, книг.
Когда книга только-только. Да. Ведь, собственно говоря, 100 лет назад только книгу изобрели, да, в 15 веке. Она была невероятно... Во-первых, у нее были рукописные книги, которые стоили вообще втридорога, да и печатные книги еще стоили достаточно дорого. Вот. А он очень интересовался и философией, и литературой. Он интересовался точными науками. Он знал несколько языков.
Ну, и, несомненно, он читал Библию и размышлял над ней. Мы это увидим и дальше тоже, когда вот...
Да. Конечно, конечно, потому что все библейские сюжеты у него написаны явно с... Видно, как он углубляется в этот текст. Он хочет передать этот текст. Не просто сюжет, да, потому что к этому времени уже... В общем, многие сюжеты были, что называется, накатаны, да? Вот такого святого так надо изображать, Христа надо так изображать. Ну, если не канон, да, на Западе канон как бы считал, что его не было, на самом деле были какие-то вот такие канонические версии, которые повторялись от художника к художнику. Эль Греко этого нет. Вот, например, перед нами совершенно замечательно, тоже у него есть несколько вариантов, и варианты не похожи друг на друга каждый раз. Значит, он каждый раз писал, даже не копируя самого себя, да, «Моление о чаше». И мы видим, вот опять же, горение этого цвета, внутренним светом сияет, да, вспышки света на заднем плане, да, на небе, вот. Такой алый, ярко-алый цвет плаща, хитона, вернее, вот. Ангел, который показывает эту чашу, которую должен испить Христос. Вот. Такие разведенные руки, потому что как бы моление о чаше, да, он здесь полноту человечества испытывает. Вот тот самый страх, ту самую беспомощность. Отче, пусть минует чаши. И так интересно, в пещерке такой, как бы в такой колыбели, в какой-то даже тут гора, как будто бы свернутое одеяло, похоже. Спят таким сладким сном апостолы. И вот этот контраст безмятежного сна и такого нервных сполохов света, да, и вот этого горения красного цвета Христа. И вот на этом контрасте Эль Греко показывает, ну, в общем-то, ужас Гефсимании, ужас.
Друзья, как вам картины Эль Греко? Отзываются, не отзываются? Кстати, очень интересный факт, что на 300 лет Эль Греко забыли, то есть его язык не был понят современниками, а открыли его лишь в 19 веке, да, Ирина?
Второй половине 19 века, а можно сказать даже в 20-м, потому что именно в 20 веке вот этот язык стал понятен. И мы даже увидим, что поздние его картины, они, ну, если не в абстракцию переходит, то, во всяком случае, в такой живописный минимализм, которым, в общем, который был непонятен его современникам.
То есть можно сказать, что как бы его послание было обращено в будущее к нам. Ну так, если мистически сказать, да?
В общем-то, да, да. Его до конца поняли только в 20 веке. В 20 веке его даже нарекли королем живописцев. Потому что, действительно, и живопись у него... Ну, вот смотрите, вот, например, да? Да, его часто называли, ну, что он чуть-чуть манерный, чуть-чуть он эмоциональный, там, даже как бы сентиментальный. Вот. Ну, посмотрите, вот, например, следующая картина – это «Христос, несущий крест». Да? Даже он сейчас как бы остановился на этом пути, моление Христа, да, на крестном пути. Если еще на предыдущей там есть пейзаж, здесь просто вот такое вот как бы грозовое небо, да, которое тоже вот, так сказать, всполохами света. Да, и Христос, который вот так вот молится Отцу Небесному, да, продолжая тему Гефсимании, вот как он как человек, да, он и Бог, и человек, да, как он примет это все. Ведь это нужно же очень хорошо понимать Библию. Вот очень часто у нас за традицией, даже вот за таким, ну, устоявшейся, что вот Христос, он Бог, да, и, ну, вот он совершал чудеса, да, он потом воскрес, и многим кажется, что крестный путь он прошел легко, а на самом деле он и человек, и вот эту человеческую ипостась, да, тоже очень интересно изображает Эль Греко.
Вот. Добрый день, Наталья, спасибо за отклик. Наталья пишет, что нравятся картины Эль Греко. Друзья, а вам как? Вот еще, наверное, кто-то нас смотрит, поделитесь, потому что нам Эль Греко очень нравится. Мы прямо с Ириной в него прям влюблены, правда?
Да-да, я очень люблю Эль Греко. Он разный, он действительно, каждая картина его полна разных таких вещей, которые не сразу вот видно. Ну вот самое знаменитое его испанское полотно, но, во всяком случае, которое как бы действительно вот дало ему вот такую очень большую известность в Испании, оно называется «Эсполио». «Эсполио» – это по-испански, как это называется-то сказать, многозначное. Вообще это от слова «грабить», то есть… Это совлечение одежд, вот, которое здесь показано именно как вот, ну, его, у него похищают это человеческое достоинство. Да, его сейчас будут прибивать к кресту, вот внизу уже крест готовится, вокруг него толпа, которая кричит «распни», солдаты, причем в латах времени самого Эль Греко, да, вот. И Христос, с которого уже почти сдирают одежды, он тоже, опять же, возведя глаза к небу, молится Отцу Небесному, и вот в центре, как сердце такое бьющееся, да, пылает вот этот красный хитон Христа. Мне кажется, так вот так не изображали в это время. Все было, старались сделать гармонично, чтобы ни один цвет не выпирал.
Такое все более глянцевое какое-то, да.
А здесь вот действительно вот как вот это как сердце, которое вот стучит, да, вот сердце, которое вот пульсирует, вот эти одежды Христа, сердце, налитое кровью. Вот сейчас он с него слекут эти одежды и прибьют, как кресту он примет смерть.
Мне кажется, что у Эль Греко была и глубокая вера, и очень мощный темперамент, что он мог это выразить свою веру так ярко.
Да. Вот его тоже не менее знаменитое полотно, его часто репродуцируют, это «Распятие», где показано, вот он точно читал и воспроизводил библейский текст. Он не просто писал распятие, потому что это традиционно. Да? Таких вещей мы в европейском искусстве видим много. А вот, как сказано, тьма пала от часа шестого до часа девятого. И действительно, вокруг все объято тьмой, которая тоже там разрывается такими всполохами света. Вот эта агония, когда Христос говорит, что в руки твои, Отче, предаю дух мой. Да? Вот. И в этот момент его протыкает ребро сотник, и из него истекает кровь и вода. Но он мистик, да, он не только буквально следует за текстом, но он мистик, и поэтому ангел подставляет руку, и кровь и вода собираются ангелами, которые вокруг него, да, то есть и ангелы переживают, да, то есть и небо, и земля потрясены этим. Вот Мария в ужасе взирает, да, любимый ученик разводит руками, как же так? Мария Магдалина пытается как бы стереть своим платком кровь, которая как, вот стекает по кресту. И вот каждая деталь, да, вот каждый напряжен, как каждый напряжен мускул у Христа, так каждая деталь здесь говорит об этой трагедии. Да, вот здесь нет вот ни одного кусочка такого равнодушного.
Напомню, что вы слушаете передачу «Витраж», и сегодня она посвящена творчеству живописца испанского ренессанса Эль Греко. Живописца с очень интересной судьбой греческого происхождения, который вот так нашел себя в Испании, и его искусство соединило как бы, черты и греческий темперамент, и греческое, ну, бэкграунд такой его, да.
Ну да, богословие, потому что греки богословие углублены.
Да, и то, чему он научился в Италии, в Испании. Ну вот, кстати, действительно заметно, что это человек, который, видно, очень жаждал вот учиться, жаждал чего-то нового, жаждал столько движения, да, столько он у Тициана, казалось бы, учился, но нет, вот дальше пошел.
Да. Вот еще одна картина, тоже воскресенье, как бы триумф Христа, да, есть уже красный плащ как бы сзади, вот белый флаг, и такое ощущение, что вот эта сила и, опять же, энергия воскресения, да, выталкивает Христа наверх, и как бы вот эти все стражники просто от этого падают, которые сторожили могилу, гроб Христа, и как бы Христос уже шествует уже победно, буквально по воздуху. Тоже такая интересная интерпретация, так никто воскресение не писал, да, сошествие в ад или просто человек... Христос выходит из гроба или чуть-чуть даже поднимает над гробом.
А здесь он как будто вырывается.
Да, он как ракета вырывается, да, вот все разметая, да, все ветхое разметая. Ну, интересное тоже знаменитое, ее часто репродуцируют, полотно «Сошествие Святого Духа», где не просто вот часто, да, так спокойно вот сидят они, и на них такие огоньки. Они сами приходят в движение, потому что, как описано же в Деянии апостолов, да, что они заговорили на разных языках, да, что все пришло в движение, что все преобразилось. Да. Вот те люди, которые раньше боялись, да, страха ради иудейского, там запирались в горнице, и Христос даже через закрытые двери вынужден был к ним входить. Да. И вот эти люди, да, они преобразились. Вот это вот рождение церкви, преображение, да. Вот этот Святой Дух на них сходит, эти огненные языки, и они сами становятся как языки пламени. Вот кто так еще напишет?
Угу. Ну, сейчас мы переходим вот еще к одной подтеме такой, да, нашей передачи, к серии апостолов. А, здесь еще вот лик Христа.
Здесь еще Христос. Там
такая... Нам надо спешить, Ирина, чтобы успеть.
Да. Ну, просто вот, что он даже Христа изображал как-то, мне даже кажется, чуть-чуть со своими чертами. Ну, очень портретно, кажется, прямо как живой. Вот.
Ну, это значит, это говорит о том, что он личность-то воспринимал Евангелие. Да.
Сейчас вот будет просто ряд апостолов. Это очень интересно. Есть даже такая легенда, что поскольку его дом был недалеко от лечебницы для душевнобольных, то он ходил туда и зарисовки делал с этих лиц, потому что душевнобольных часто бывают очень выразительные лица, или очень скорбные, или ну, очень трагические, или наоборот, какие-то, да, восторженные. Вот. Но это всего лишь легенда. Вот. Но вот, тем не менее, действительно, они у него портретные. Вот знаменитое полотно Петр и Павел, оно находится в Эрмитаже, его даже, может быть, многие наши зрители знают, где действительно хочется сказать, что это портрет Петра и Павла.
Ирина, я вот слышала, что в иконографии есть определенная традиция, как изображать Петра и Павла, и да, что это как бы связано с тем, что вот их, ну, как бы образы, они передались вот, ну, с того, как они были, с самых первых изображений.
В общем, да, это очень устойчивая традиция. Павел изображается с такими залысинами, с высоким лбом, с черной, чуть-чуть длинноватой бородой, а Петр седоватым, иногда кудрявым, иногда просто с такой шевелюрой, вот, и с седой, не очень длинной, такой короткой бородкой. Это действительно устойчивая традиция, которую мы находим еще в катакомбах. То есть вполне возможно, что устное предание, да, в памяти церкви, эти апостолы, два ярких апостола, да, два первых апостола, вот, они так и изобразились. И мы видим такой очень решительный, вот видите, открытая Библия, и Павел на ней, он в красном, положил на нее так руку, да, вот он на этом стоит, как Лютер бы сказал, да, стою на этом и не могу иначе, да. И такой размышляющий, чуть-чуть сомневающийся, мы помним, что он и сомневался, и каялся, и у него порывы были и туда, и обратно, да, вот, совсем другой Петр. Вот смотрите, например, кающийся Петр. Смотрите, да, какое тут, да, немножко, может быть, экзальтация для современного человека в этом есть, даже, может быть, чересчур какие-то чувства, но видно, что это действительно покаяние, не просто он сидит сложа ручки, да, как часто рисовали, а вот посмотрите, да, я специально взяла, да, у него глаза полны слез, и действительно, это же портрет живого человека, который вот находится в таком покаянном состоянии, или, например, отдельно Павел он пишет, да?
Кажется, что будто бы художник знал лично их, да? Вот, да, как будто да, знакомые люди его.
Да, он пишет именно не просто каких-то давно живших людей, а людей, которые он почувствовал сердцем. Вот другой чуть-чуть Павел, если там он такой утверждающий, проповедующий, несущий народам весть, здесь он скорее вопрошающий Христа, да? Вот он хочет знать, что Христос от него хочет, да? Вот даже Павел по-разному, да, изображен. И вот так вот каждый апостол. Вот Иаков Завидеев, такой тонкий, да, вот такой аристократический. Он тоже как с некоторым вопросом внутренним, да, но очень деликатный.
Это там действительно, да, с каким-то сомнением как будто обращается.
Да, он как-то даже в глаза немножко внутреннего. Вот. А вот это другой апостол, да, апостол Варфоломей. Более старший апостол, тот молодой, этот уже умудренный, он даже немножко, может быть, чуть-чуть скептически смотрит на мир, но он держит в руках Библию, вот uh-huh. то основание, да, которое не позволяет его сомнению идти далеко. Да? Ну и снова мы видим, как горят одежды, да, что они внутренним светом пылают, да, эти одежды. Вот. А это Иаков Алфеев, тоже, опять же, вопрос, но другого свойства, не как у Иакова Завидеева. Здесь скорее такой вопрос настойчивый. Тоже рука такая протянутая с вопросом и немножко на Священное Писание, на Библию. И заметьте, все апостолы, не только евангелисты, да, обычно евангелистов рисуют с книгами, а здесь каждый апостол, да.
Прям, каждый по-своему ее как бы держит, да?
По-своему держит, mm-hmm. да, потому что по-своему ее проповедует. Да? А вот Лука, а Лука со стилом, то есть тем инструментом, который он пишет, евангелист, а он задумался, что он напишет, как его слово отзовется, да? Совершенно другой образ. Вот смотрите, да, несколько апостолов. Вообще в музее Эль Греко Толедо там много этих апостолов. Там идешь по этой галерее и удивляешься, действительно, они такие живые, они такие своими эмоциями, своими мыслями. И вот смотрите, совсем другой образ. Вот он действительно как будто он знал каждого лично.
Mm-hmm. Очень интересно. Я, кстати, вот этих апостолов, ну, Петра и Павла, конечно, мы знаем наш эрмитажный образ. Я как-то, ну, может быть, видела, но не обращала внимания. Вот сейчас только
вгляделась. Их мало репродуцируют.
Да, да.
Знают больше там, ну, религиозные картины Эль Греко, даже привозили много раз Эль Греко в Россию. Хорошо знают его портреты, они просто такие классические, да, вот эти испанские гранды, да, такие прекрасные. Женские тоже есть портреты.
Друзья, дорогие наши зрители, слушатели, пожалуйста, делитесь, как вам отзываются картины Иль Грека, как вам вот апостолы его. У меня прям апостолы — это его открытие.
Да.
Этой передачи.
А вот тоже интересная тема. Это апокалипсис. Редко кто из художников апокалипсис... Ну, вообще, это такая сложная книга, даже богословы, богословских комментариев к апокалипсису не так много, а уж художественных тем более. Ну, так, общий страшный суд, там любили рисовать. А он снятие пятой печати, это называется, вот когда этот ужас приходит на людей, да, и вот такая картина, она действительно больше похожа на произведение 20 века, чем на произведение 16 века. Понимаете? Вот рубеж 16-17 века, хотя тогда апокалиптические настроения были очень сильные. Очень часто люди вдруг говорили: о, там какие-то знамения на небе, значит, там страшный суд, и скоро, так сказать, конец света. Ну, вот он так изображает, вот это удивительно. Вот, еще одна картина, которую я хочу показать, которая вот действительно приближает Эль Грека к искусству 20 века. Но это встреча Марии с Елизаветой. Мы почти не видим лиц. Мы
она видим... символическая, да, такая большая? Она
символическая, такая, я бы сказала, такая прям приближающаяся почти к абстракции. Просто вот две фигуры, просто встреча, да, просто, но опять это не просто, да, потому что опять мы видим вот этот вот взвихренный свет, который показывает, что как бы как энергетически вот люди соприкасаются с друг другом, да, это судьбоносная встреча. Мы же знаем, что это особая встреча. Встреча, где не только две женщины встречаются, но встречаются еще нерожденный Христос с нерожденным Иоанном Крестителем. Да? То самое, что проявится потом на Иордане, да, схождение Святого Духа на Христа и в крещении, когда он скажет, что да, не мне от тебя, не тебя от меня креститься, а я должен развязать ремень обуви твоей. Вот. И вот это вот, то есть это начало нового мира практически, да? Вот он, Новый Завет еще скрыт от всех. Об этом знают только две женщины, которые вот так удивительно зачали ребенка. Одна в старости, которую... И обе вот чудесным образом, да? То есть, ну, одна только от Духа Святого, другая от своего мужа, но при этом в том возрасте, когда уже, как правило, не рожают. Это тоже чудеса, да? Еще от Авраама идет это чудо, которое Богу только возможно. Вот. И это удивительно. Да? И вот он сумел вот так извлечь. Конечно, современники не всегда его понимали. Не все картины его признавали, его даже критиковали. Тем не менее, его, конечно, считали великим художником. Любили посещать его дом. Он даже завел такой оркестр для, так сказать, торжественных приемов в своем доме. Но любил он, конечно, не торжественный прием, а вот когда он один на один с холстом, с Библией, и вот с этим тайным светом, нетварным светом, с этим Святым Духом, да, потому что такое нетварный свет? Это Святой Дух.
Uh-huh. Наталья нам пишет, что очень нравится в картинах Эль Грека эмоциональность и личностный взгляд художника. Спасибо, Наталья.
Да, спасибо, это правда, вот вы очень четко подметили. И в конце я бы хотела показать пейзаж. В то время просто пейзажи никто не писал. Это нам сейчас кажется, что есть разные там натюрморты, пейзажи, портреты, там, картины с сюжетами. Вот. Это, можно сказать, первый пейзаж вообще в истории живописи. Потому что пейзаж просто ну, как часть картины воспринимали. Он мог быть очень красивым, он мог быть очень детально описанным. Но здесь, можно сказать, портрет Толедо, то есть того города, который стал для Эль Грека второй родиной, где он, собственно, похоронен. К сожалению, правда, вот за 300 лет забвения, потому что его очень скоро забывают, хотя у него и ученики вроде бы были, ну, не так много, но все-таки кто-то там подражал ему. Вот. И потеряна его могила. Ну, там сохранился частично перестроенный там дом, но в нем сейчас есть музей, но он, конечно, не в том виде существует, как при Эль Греке, тем не менее. Но остался вот этот портрет города Толедо. Часто исследователи даже говорят, что это портрет души самого художника. Потому что здесь явно встреча неба и земли, вот, да, и земля такая вот, как будто от ветра волнующиеся травы, там деревья, вот, такие вздымающиеся вверх там соборы, дворцы, мостик тут вот, и река, вот, но прям диалог неба и земли идет. И, собственно, в его душе тоже шел диалог между небом и землей, между ним и Богом, между ним и Священным Писанием, Библией.
Да, прекрасная Эль Греко.
Ну, такой вот, вот интересный мастер. Мне кажется, что вот надо в таких художников как бы вглядываться и вчитываться, потому что мы, конечно, проскакали, да, и да. Это показали, что-то мы вообще не показали, потому что у него прекрасные есть портреты, прекрасные у него есть сюжетные картины, вот.
Ну, мы остановились на библейских.
На библейских, да, да. Ну, и даже внутри этих библейских сюжетов там можно много чего еще понарассказывать. Вот. И я просто всегда советую людям вот взять одну картину и постараться посидеть с ней и посмотреть. Потому что очень много деталей, например, да, очень много каких-то таких символических вещей всегда вот, в искусстве этого времени, у Эль Греко уж тем более. Вот. И это, конечно, художник, слава Богу, что как бы его воскресили, да, потому что вот он был забыт, да, забыт, но снова к нам вернулся. Это, конечно, происходило не только с одним Эль Греко, потому что вкусы менялись, люди как бы уходили в какие-то другие идеи, да, ну, тем более в новое время. Вот, кого-то бы стал интересовать там, уже не библейский сюжет, а там какие-то светские истории и так далее. Вот. Но я считаю, что это, конечно, один из величайших художников в мировом искусстве.
Ирина, у меня вот возник такой вопрос про личностный взгляд. Это тоже вот такая важная черта Эль Греко. Вот хочется как бы с нами провести параллель. А как нам вот, обрести свой личностный взгляд? Ну, прежде всего, на Евангелие, да, на Библию. Ну, потом уже там на творчество кого-то. Вот именно то, что было у него. Как это себе вот присвоить?
Ну, мне кажется, что... Ну, мы даже задавали в некоторых передачах такой вопрос. Где вы себя видите в том или ином евангельском сюжете? Да? Мне кажется, нужно всегда Библию рассматривать как послание лично к себе. Что это не просто о каких-то людях, которые жили, да, пусть даже великих людях, святых людях, о Христе и так далее. Ну, где я, где Христос, да? Но, тем не менее... Христос пришел к каждому, да, он входит в жизнь каждого человека. И как я на это отзываюсь? Вот, вот как я бы реагировала на то, что с апостолом Павлом происходило, да? И вообще, как я на это все реагирую? Где действительно я? Мне кажется, это очень важно. Вот есть у Льюиса такой роман «Пока мы лиц не обрели», где вот как раз такая вроде бы сюжет античный, да, амур психея, а на самом деле глубокая мысль о том, что мы себя обретаем перед лицом Бога. Пока мы не увидим лицо Бога, мы не обретем своего лица. Вот мне кажется, у Эль Греко это было с самого начала. Вот даже вот первую картинку я показывала, да, так кажется, то, такой начинающий художник, но уже там есть особый взгляд, вот особый. Вот. И вот у него на все был свой особый личностный взгляд. И он и апостолов поэтому личностно воспринимал. Он не воспринимал как массу. Ну, вот 12 апостолов, да, они все такие одинаковые. Ну, может быть, Павел чуть-чуть другой. Mm-hmm. Сразу чувствуется по его посланиям, да. Ну, Петр там отличается, да, то прыгает в воду, то там еще что-то. А так ведь, вот ты даже спросишь, как-то люди даже не помнят имена апостолов, да, не то, что там их характеры. Ну, может быть, Фому вспомнят, потому что он как бы неверующий, да. Uh-huh. И то он как раз был верующий, он просто хотел убедиться, да.
Uh-huh. Ну, так вот. Подводя итог, можем сказать, что путь Эль Греко – это путь к себе самому, да?
Да, именно.
Спасибо большое, Ирина, друзья. Это была передача «Витраж», посвященная творчеству Эль Греко. С нами была искусствовед Ирина Языкова. Прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
«Витраж». Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.